Итак, апостол говорит, я служу литургии среди народов и ревную ее совершать со всем усердием и благоговением. Поэтому я не могу быть равнодушен, говорит апостол, к тому, что меня совесть заставляет принять в этом участие. Почему? Вот интересно, как Феофан Затворник объясняет, почему Евангелие является литургией? Кстати, даже в нашем богослужении, если вы обратили внимание, Евангелие тоже является некой такой вершиной службы. Замечали? У нас в храме две богослужения на литургии, две как бы вершины, так? Первая вершина, когда читается Евангелие, так? А вторая вершина, когда приносится жертву тела крови Господня, так? Во время евхаристического канона. А почему Евангелие является жертвой? Недаром Писание говорит, что жертва принеси Богу жертву уст. Жертва хвалы, жертва уст прославит меня. Жертва хвалы прославит меня. Итак, Златоуст объясняет. Апостол, он литургисающий, а проповедь Евангелия – это литургия. А что же есть жертва? Жертва – это верующие. Самоотвержением и преданием себя Господу они закалывают себя. То есть что? Закалывают свои умия. Понятно, да? Свои воли и свои чувства. Вместо этого у них получается богоумие, богомудрие, боговолие и богочувствие. Понятно? В этом смысле это и есть живая жертва. Поэтому мы будем на Пасху петь, что Христос Новая Пасха, живожертвенная жертва. Удивительно, да? Живая, хотя и закланная жертва. И поэтому мы, когда читаем Апокалипсис, мы видели такие страшные слова, что Христос видел апостол Иоанн, ягню Агнца Божия, да? Как бы закланного. Агнец Божий закланный и воскресший. Так? Христос умер и воскрес. И следы его ран у него до сих пор на руках, на ногах и пробитые к сердцу у него до сих пор, да? Вот, потому что он живая жертва. Вот так же христиане со Христом, они умирают для мира, закалывают себя для мира, не физически убивая себя, да? А отрезая себя от земных привязанностей. Итак, и поэтому дальше апостол говорит. Я священодействую Евангелие Божие, чтобы осуществилось приношение язычников благоприятное, освященное в Духе Святом. Вот как обычно, причем если у нас, если посмотреть в греческий текст, сказано, чтобы осуществилась просфора язычников. Слово просфора знаете? Буквально значит приношение. Так вот, просфора земной, наш вещественный хлеб, является образом лишь вот этого приношения язычников, которое приносит всю жизнь Богу. Почему у нас из просфора вынимаются частички, знаете? Представьте, вот просфорочка. Берется, там напоминает, там помяни Господи, там Ларису. Да? Берется частичка, кладется в кровь Господню. А это что является знаком чего? Что Лариса соучаствует в крови Господней. То есть Лариса соучаствует в смерти Господню. Следовательно, она терпит страдания ради Иисуса возлюбленного. Значит, она всю свою жизнь погрузила в смерть Господню, чтобы участвовать в его воскресении. Понятно? Поэтому почему нельзя поминать у нас тех людей, которые не верят в Бога? А потому что вранье перед лицом Бога, понимаете? Мы вынимаем частицу, мы говорим, за человека, например, кого-нибудь там, не знаю, хлиду какую-нибудь, например, да? Вынимаем частицу, говорим, примем Господа хлиду и кладем в кровь Господню. Но, например, хлида, она не хочет служить Богу, она не хочет умереть со Христом. Получается, что мы врем перед лицом Бога. Хорошо ли это? Нет, понимаете, да? Видите, то есть, видите, какая связь между просворой и жизнью, видите? Самая наипрямейшая. И, это как участие нашей жизни в приношении жертвы Господней. Поэтому апостол говорит, моя совесть требует вам написать, возвестить вам апостольство, потому что апостольствовать можно и при помощи писем. Это уже форма миссионерства, да, о проповеди евангельской. И делает это зачем? Чтобы приношение язычников оно стало благоприятным. Чтобы язычники принесли благоприятное приношение Богу. Какое? То есть свою жизнь. Освященное в Святом Духе. Чтобы таким образом жизнь язычников, которая умерла для мира, она достигла освящения в Святом Духе. Чтобы они получили божественную жизнь Святого Духа. Вот каким образом наше физическое приношение совершается? Приносится хлеб и вино, они становятся телом крови Христа благодаря кому? Святому Духу, да? Поэтому и говорится, мы просим, чтобы Дух Святой сошел на хлеб и вино, стал и сделал их телом крови Господней. Каким образом наша жизнь становится, каким образом мы богами становимся? Благодаря Святому Духу, который сходит на нас и делает из людей богов. детей Божьих, так? Это как раз, видите, то же самое. А связь-то это не сходство, это тождество. То есть причастие дано для того, чтобы мы сделались богами. И потому один и тот же Дух Святой и делает и хлеб, и вино делает причастием, да, телом, кровью Господне. Тот же Дух Святой из людей делает с нами и дочерями Божьими.
Да. Можно уточнить один вопрос? А вот то, что Святой Дух сходит на человека, это проявляется благодати, да, правильно?
Да, это и...
Различные человек воспринимает по-разному благодать.
Да, да. Да. За того, что толкует Тесалон, говорит так. Апостол обращает речь к важнейшему достоинству своего апостольства и называет его не только служением, как в начале, но священным служением, священнодействием. Проповедовать и благовествовать для меня это священство, это жертва, мною приносимая. А священнику никто не поставит вину его заботливость о том, что приносимая жертва была беспорочна. Вы знаете, да, есть такой древний принцип, что если приносишь жертву Богу какую-то жертву, ты не имеешь права какой-нибудь порченый приносить продукт. Это еще со времен Авеля и Каина пошло. Помните, Каин с жертвой? Почему отвергли? Потому что он худший принес Богу. Авель лучший. Поэтому есть такое правило, что Бог приносит самое лучшее в жертву. Я убежден, что почему, знаете, у нас дорогое вино, да, стоит для причастия. Я считаю, что преступник приносить Богу, там, простите, вино там за 50 рублей в жертву. Ну, согласитесь. Вот, самое лучшее должно быть Богу. Итак, Затаус говорит. Такими словами апостол вместе окрыляет умы верующих, показывает, что они жертва, и оправдывает себя, внушая, что ему повелено. Мой жертвенный нож, говорит он, это Евангелие и слово проповеди. Понятно, да, почему жертвенный нож? Потому что убивает для зла, убивает для мира, так? Убивает для тления и рождает для нетления. И цель моя не в том, чтобы самому прославляться и сделаться знаменитым, но чтобы было приношение, которое от язычников благоприятное, освящено Духом Святым. То есть, да будет приятное Богу души тех, кто научены мною. Бог, извевший меня на это дело, не столько хотел меня прославить, сколько имел попечение о вас. А как же приношение может сделаться благоприятным? В Святом Духе. Не одна вера нужна, но и духовная жизнь. Дабы могли мы удержать в себе Духа, говорит апостол Святой Иоанн Златоуст, от данного однажды. И дрова, и огонь, и жертвенник, и нож, все нас заменяет сам Дух. Поэтому я всеми силами стараюсь, чтобы этот огонь не угасал, ибо мне поручено это. Как в Ветхом Завете священник представил перед Богом, возжигая огонь, так и я служу Богу, говорит апостол Павел, возбуждая вас усердие воспоминанием. И заметь, не сказал он, да будет приношение от вас, но приношение, которое от язычников. А под словом от язычников он разумеет всю вселенную, то есть всю землю и все море. Таким образом он смиряет гордость римлян, чтобы они не почитали за низко иметь в себе учителем того, которого действие простирается до пределов вселенной. Понятно, да? Поэтому священник не имеет права ограничиваться только христианами, которые уже ходят в приход, обязан звать куда? Всех. Понимаете, да? Это прямая обязанность, да? Чтобы, мы имеем ли право, например, сделать, чтобы приход был только для русских или только для татар? Можно так делать?
Нет.
Нет, приход должен быть для всех абсолютно, да? И церковь должна включить в себя от края моря до края неба. Всех сучастей. Итак, и дальше апостол говорит так. Итак, имею предметом гордости в Христе Иисусе к Богу. То есть, здесь апостол говорит, имею похвалу, может, довести. И так я имею похвалу, то есть за что меня хвалится не что-то земное, а в том, что о Божье дело, которое совершается во Христе Иисусе. То есть апостол Павел говорит, я хвалюсь именно чем? Не своими заслугами, так? А тем делом, которое Бог мне вручил. Я говорил, что у нас противоположный текст, да? А он напрямую взаимодополняющий, видите? Гордец, который хвалится собой, своим величием или своими какими-то земными вещами, он все будет разрушено. А Павел хвалится не земными вещами, так? Он хвалится Богом, Божьим делом, которое совершается в Иисусе Христе. Почему в нем? Потому что тело Христово церковь, и всякое действие в церкви – это дело Иисуса Христа. И этим можно и нужно гордиться и хвалиться. И хвастаться, да? И высокомерничать. Ну что, высшей меры-то нет. Так ведь? Сказать, я христианин, и хвастаюсь этим. Когда там вас просят, например, так? Вы ты что, истинную историю знаешь, абсолютную? Так сказать, да, знаю и горжусь этим. Потому что Бог мне открыл, так? И тебе советую, надо сказать, так? Получи и прими, так? А не так, что там, Ой, я стесняюсь. Ну, может, вы тоже правы, так? Итак. Ну и дальше апостол говорит. Ибо не осмеливаюсь что-нибудь произносить из того, что не произвел Христос через меня для послушания язычников, словом и делом, в силе знамени и чудес, в силе Духа Божьего. То есть апостол говорит, я не смею ничего говорить, кроме того, что сам Бог через меня совершает. Кстати, здесь этот принцип, к которому мы должны стремиться. Когда отец Силуан спрашивал одного духовника, Оптима Афонского, он спрашивал такой вопрос. А что говорят совершенные? Вот совершенные христиане, что они говорят? И отвечал он. Правильный ответ какой? Совершенно говорит только то, что открыл Святой Дух. Понятно? Поэтому апостол Павел, будучи совершенным уже, достигший совершенства в Святом Духе, он говорит, я не могу ничего сказать, ничего другого, кроме того, что открыл мне Христос Иисус, для того, чтобы послушались язычники. Открыл он как? Через слово, через дело, то есть через слово, которое возвещаю, да, которое все открывает мне Христос, что сказать? Дело, которое я делаю, то есть он меня направляет, куда идти, куда не ходить в Духе Святом. Апостол, хочет апостол куда-то пойти? А ему Дух говорит, нет, туда не ходи, иди туда. Хотя апостол не собирался. Приходит апостол в какое-то место, ничего у него вроде не ладится, он говорит, я уйду. Дух Святой говорит, нет, оставайся. У меня еще и 10 люди. Он остается, понимаете? То есть апостолы в этом смысле, они были полностью подчинены Святому Духу. Они полностью были покорны воле Бога и всегда поступали по его заповедям. И дальше говорит апостол, я не смею ничего говорить в той силе знамений и чудес, в силе Духа Божия. Бог через меня, Христос через меня совершает какие дела? Он совершает знамения и чудеса. Знамения и чудеса, что такое? Что значит знамение и чудо? Знамения – это те чудеса, которые не могут быть сделаны никем, кроме Бога, и которые свидетельствуют о каком-то божественном качестве, атрибуте. Понимаете? Вот это знамение. Например, воскрешение мертвых говорит то, что Бог является жизнью, так? Воскресить мертвых не может никто, кроме Бога. И среди порожденного может только Бог, даровавший зрение, показывает таким образом, что Бог есть око всевидящее. И вот так же, вот и есть знамение. А чудо – это просто действие Бога, который, в принципе, может делать там и ангел, к примеру, да? Вот. И то, и другое делает Бог через апостола Павла. В силе Святого Духа. И так что я от Иерусалима и кругом, даже до Иллирика, наполнил благовестие Христа. То есть кругом. Почему кругом? Ну, на самом деле, кто карту знает, вы знаете, что такое Средиземноморье, да, это такое море, и возьмите Иерусалим, и вот идет такой полукруг, и Иллирик. Иллирик – это нынешний Косово, а Албания – Косово. Вот апостол Павел проповедовал, начиная от Иерусалима и до Албании. Вот такой кружок сделал. Поэтому он сказал кругом. Все это сделал Святой Дух. Поэтому он сказал апостол, я прошелся кругом вокруг половины Средиземного моря, пешочком, так, и наполнил благовествование Христово. То есть Евангелие Христово – такая сеточка. Апостол шел и собирал, как говорится, в стихирах словесных рыб. Да, в этой сети. Он собирал людей, силы Святого Духа в Евангелие Христово. Только рыболов, да, настоящий. Рыбак, который собрал людей в единство Евангелия Божия. Так что люблю... Я, любящий честь, благовествовать не там, где был назван Христос, чтобы не на чужом фундаменте я строил. Христос, апостол говорит, у меня был такой принцип. У меня вот такое было честолюбие такое, что я не люблю проповедовать там, где уже проповедовали. Мне вот не нравится проповедовать там, где уже было проповедовано. Чтобы не строить на чужом фундаменте. Апостол говорит, у меня есть такое желание чести. Видите, люди, многие думают, что там желание чести у христиан не должно быть. Нет, еще должно быть, еще какое должно быть. Знаете, апостол Павел был желание чести. Немыслимое. Поэтому он, например, принципиально шел на самый тяжелый путь. Он шел там, где имени Христом вообще ничего не слышали. Понимаете? А то, что говорит, а мне неинтересно проповедовать там, где уже слышали. Я не хочу строить уже там, где уже когда-то проповедовали, где чужой фундамент есть. Я лучше пойду туда, где никто никогда не проповедовал. Понимаете? А действительно, на самом деле, когда ты занимаешься миссионерством, я скажу так, что я интереснее проповедовать там, где о Христе вообще ничего не знают. Там, в странах ислама, например, там, да, среди язычников, вот там действительно интереснее. Вот, но и опаснее, конечно же. Но это вопрос желания чести. Кто хочет больше чести, тот дальше более трудным путем идет. Кто меньше, тот менее трудным путем.